Здравствуйте, мы с вами читаем книгу «Зор», первый том, 358 страница, пятая заповедь, 216 пункт. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы прямо здесь, в процессе урока. 358 страница, 216 пункт.
Самое важное — это подготовка. Поэтому не так важно, насколько я слышу, понимаю ли, чувствую ли. Важно, что я желаю извлечь из того, что я просто присутствую. Даже присутствую при чтении Зоара. Сижу, может быть, ничего не понимаю, не слышу. Что я желаю извлечь из этого общего действия, в которое я включаюсь. Все читают, а я включаюсь. Каждый думает об этом, и мы читаем Зоар.
216 пункт. Поскольку человек занимается Торой, он устанавливает другую душу, святости, как сказано, кишением существ живых, что означает «нефеш» живого существа святости, «малхут». Ведь если человек не занимается Торой, нет у него «нефеш» святости, оживляющей силы, то есть высшая святость не пребывает над ним. А когда он занимается Торой, произнося ее устами, то удостаивается живой души, позволяющей ему подобиться святым ангелам. Живой хая называется нуква заэрампина во время большого состояния по ним заэрампином. При этом заэрампин называется древом жизни, а нуква — живой. И благодаря тому, что подъемом ман вследствие своих занятий Торой лишма человек вызывает в зон зивуг по ним бы по ним, он притягивает от их зивуга нефеш, оживляющую силу святости, нефеш от существа святости, нуквы зеерампина. И человек достигает этого только лишь благодаря подъему ман в занятиях Торой. Ведь если человек не занимается Торой, у него нет оживляющей силы нефеш святости, так как он не принимает участие в зивуге слияния Творца и Шхины, поскольку он не поднял ман для того, чтобы соединить их. Это выяснение сказанного: «Да воскишит вода кишением существ живых». Тора называется водой, и поскольку он переполнен, буквально кишит маном, он удостаивается с помощью Торы оживляющей силы нефеш святости от высшего существа святости. И знай, что человек не удостаивается слияния с Творцом, прежде чем постигнет наран от высшего существа святости. И тогда нефеш соединяется с руахом, а руах — с нешамой, а нешама — с Творцом. 217 пункт. Сказано: «Благословите Творца ангела его» — это те, кто занимается Торой, и называются ангелами на земле. Как сказано: «Пусть птица летает над землей в этом мире». А в будущем мире Творец должен сделать им крылья, как у орлов, чтобы совершать перелеты по всему миру, как сказано. Надеющиеся на Творца воспрянут силой, вознесутся на крыльях, как орлы. Когда сказано: «Благословите Творца ангелы его, могущественные силой, исполняющие Слово его, чтобы слышать голос Слова его». Сказано: «исполняющие», а затем «чтобы слышать». Поскольку человеку присуще свойство, что он не может выполнить никакого поручения, прежде чем услышит это от поручающего. Тогда как ангелы выполняют свою миссию, прежде чем услышат и поймут, что Творец повелел им. Ведь они подчиняются воле Творца, и у них не возникает никаких препятствий, чтобы противиться желанию Его. И поэтому они следуют за Творцом, словно тень, следующая за человеком, и выполнение у них предшествует услышанию. А у тех, кто занимается Торой и притягивает нефиш, оживляющую силу святости их существо, хотя оно и от земли, все же преображается, становясь подобным высшим ангелам. И выполнение у них предшествует услышанию, то есть они выполняют заповеди Творца во всей полноте, прежде чем постигли, что они делают. Ведь они тоже следуют за Творцом, как тень следует за человеком. Подобно тому, как ветер порой взметает пыль в глаза человеку, и он быстро прикрывает веки, прежде чем мысленно осознает это. Таким образом, всегда у него действие, то есть закрывание глаз, предваряет мысленное осознание приблизившейся пыли. Поэтому сказано, что занимающиеся Торой называются ангелами на земле. И хотя они на земле, тело их становится, как у ангелов небесных, и их действия предшествуют услышанию. То есть они не воспринимают своим разумом, чтобы выполнять заповедь Творца в совершенстве, а выполняют заповедь во всем ее совершенстве, прежде чем успеют мысленно осознать то, что они делают. Как в примере со смыканием век, предваряющим мысленное осознание. Поэтому они называются ангелами на земле.
То есть мы не осознаем, насколько мы находимся постоянно в действиях, которые выстраивают нас. Выстраивают нас в преддверии отдачи, объединения, поскольку желание получать, когда оно было сотворено и развито высшим светом, оно было развито по ступеням неживой растительной и животной части. Четыре этапа, четыре уровня. Из Коца Шельют, Юд, Кей, Вав, Кей. Начало буквы Юд, исходя. Поэтому мы развиваемся неосознанно, в качестве неживого. Что происходит со мной? Я не чувствую. Что-то потом начинает расти, как растительное. Я чуть-чуть чувствую больше. Животный уровень. Я начинаю делать свои поступки, свои действия. И чувствую некие изменения во мне. Потом уже говорящий, я выхожу из всех своих обуславливаемых ограничений, меняю общество и так далее. То есть это поступенчатое развитие наше обязательным образом должно, оно обязательно, чтобы подвести человека к состоянию, в котором он будет обратным всему предшествующему, чем был. Мы, по сути, с вами начали этот подход к этой точке со множества действий, о которых даже не думали, что они относятся к духовному, все миллиарды лет развития нашего и развитие космоса, планеты, это все развитие желания получать в его первичных формах, в которых мы постепенно подходим к духовной работе. И это вопрос, почему же это происходит с нами? Мы не осознаем, насколько все эти действия, произведенные в нашем желании получать, пока оно не выросло, и мы не выглядим уже, наконец, как люди, у нас есть подготовка нашей точки в сердце, вокруг этой точки, в окружении. Все это очень-очень длительная подготовка, которая берет свое начало из Эйн-Сов, из четырех стадий прямого света. Поэтому, когда мы здесь, в нашем мире, начинаем некие действия, которые каким-то образом уже схожи с духовными, то, по сути, мы, значит, уже готовы к этому, поскольку даже не живые растительные и животные уровни, которые в нашем ощущении и разуме, они, эти уровни уже как-то подготовлены к дальнейшему продвижению. Мы подготовили себя на уровнях неживотного, неживого растительного и животного. Поэтому мы можем уже начать с уровня медабер. И даже если падаем, то падаем на уровень животного. То есть подготовки, они очень все в тенденции духовного развития, духовного постижения. Ничего не произошло просто так, ни в какие времена, без того, чтобы не быть целенаправленным к переходу из природы получения к отдаче. Продолжим.
А в будущем Творец должен сделать им крылья, как у орлов, чтобы совершать перелеты по всему миру. Ведь пока человек не удостоился нефеш, оживляющей силы святости, властвует над ним ситра-ахра. Как сказано, «А души врагов твоих выбросит он, словно из пращи». Когда душа постоянно мечется по миру и не находит места покоя, дабы связать себя с ним. И они оскверняются стороной нечистоты, ведь он не вошел в святость и не включился в нее. Объяснение. Слиться с Творцом и подобающим образом выполнять заповеди Его можно лишь после того, как он верит в имена Творца, что Он добрый и несущий добро всем, и милостивый, и милосердный. А те, кто еще не удостоились оживляющей силы святости нефеш, то и ситра-ахра еще властвует над ним, и поэтому они все время мечутся по миру, не находя себе места покоя. И когда их мысли мечутся по миру, и они видят, что управление Творца, живущими в мире, по их мнению, не такое уж и доброе, каким оно должно быть согласно его святым именам, они оказываются порочащими его святые имена, и они не могут найти место покоя, где смогли бы поверить в имена Творца, чтобы связаться с ним. И поэтому оскверняют себя в нечистой стороне, то есть приходят к неверию в Творца. И все это потому, что человек не вошел в святость и не включился в нее, так как не удостоился нефеш, оживляющей силы святости, и не производил действий, чтобы включиться в святость. Однако у занимающихся Торой и привлекающих нефеш, оживляющей силы святости, тело преображается, и они становятся подобны ангелам, то есть тоже удостаиваются предварить действие услышанию. Поэтому сказано о них, пусть птица летает над землей. То есть в будущем Творец должен сделать им крылья, как у орлов, чтобы летать по всему миру. Ведь они летают по всему миру в мыслях своих и наблюдают за управлением Творца.
То есть они предваряют деятельность слухом, вслушиванием, и человек тем самым привлекает двекут, духовную ступень, слияние.
Вместе с тем, они не только не попадают в силки нечистой стороны, но еще и получают силы поднять ману, увеличить свои силы всегда, как сказано, надеющиеся на Творца воспрянут силой. Вознесутся на крыльях, как орлы. Посредством этого они возносятся на крыльях, как орлы, чтобы окинуть взором все происходящее с живущими в мире. И они всегда могут, воспрянув силой, поднять ман силой своей веры в единство Творца и всегда привлечь дух святости свыше.
Ясно. А кто хотел задать вопрос? Руи.
Вопросы всего, что мы читаем, пока мы не удостаиваемся постичь Творца, что мы работаем как бы на рефлексах?
Нет, почему?
Потому что он говорит, что это как человеку, которому ветер поднял пыль в глаза, он просто прикрывает веки, но не думает об этом совершенно до этого. То есть он делает вещи даже без того, чтобы думать об этом. Мы делаем, мы здесь, например, читаем Зор без того, чтобы думать о чем-нибудь.
Нет, когда ты учишься по духовным каббалистическим книгам, ты не изучаешь это своим разумом. Умственно тебе нечего тут исследовать. Поскольку если уж ты понял немного, почувствовал, что такое духовное, то ты понимаешь, что ты не понимаешь и не находишься в нем. Поэтому что тебе вглядываться в эти буквы из твоих чувств и разума. Это не имеет отношения. Если бы ты уже был на определенной ступени в духовном мире, и тебе бы хотелось подняться на более высокую, тогда хотя бы, судя по твоей ступени, ты мог бы это понять. Но относительно более высокой ступеньки ты опять-таки ничего не понимаешь, потому что это выше тебя. Допустим, я читаю Зор или Хумаш, Пятикнижие, нахожусь на 20-й ступени. Хочу прийти к 21-й, на 21-й подняться. Но на 21-й ступени я не понимаю ничего, не чувствую ничего. Могу себе фантазировать что угодно. Это не поможет. То есть каждый раз, находясь перед Торой, мы находимся перед тем, чего не понимаем, не постигаем. Мы должны прежде всего требовать оттуда силы нашего развития, чтобы она развила нас. И это называется светом, возвращающим к источнику. И если возникнет эта книга, сила, и даст нам расширение в разуме и в сердце, то я смогу прийти на уровень плюс один. И за счет того, что возникает свет, дает нам немного сил, чувств, понимания того, что значит быть дающим. И тогда я чувствую, что происходит на уровне 21. Я делаю действия в преддверии этого. Но без того, чтобы этой силы, которая осветила бы, развила меня, я бы ничего не смог сделать. То же самое мы, пока еще не пришли, не взошли на эту лестницу, мы не знаем, что такое Тора. Поэтому получается, что я смотрю на эти буквы, для меня это ничего, я все равно не понимаю ни одного слова. Поскольку не нахожусь в том окружении, в котором находятся те, которые это написали. Поэтому я могу требовать от Торы только света, возвращающего к источнику. И самый сильный такой свет, он скрыт в каббалистических источниках. И это называется тогда изучением Торы, потому что Тора — это свет.
Так что же подталкивает меня прийти и читать здесь Зор в середине ночи и сидеть, как идет, ничего не понимать, и все-таки я сижу здесь, и вы говорите, что я...
Тебя подталкивает Творец. Ты что, думаешь, что ты пришел, что хочешь?
Я хочу.
Нет, твои желания, они не твои желания.
То есть весь процесс, почему же он призывает весь мир, не призывает весь мир сидеть и читать Зор?
Творец их не пробуждает, он оставляет тебе эту работу, почему? Чтобы ты работал ради... И вместо него, зачем ему так тяжело трудиться?
Так это удивляет меня. Он должен был высадить весь мир, сидеть и учить Зор. Почему он дает такую работу? Он всех должен, что, подстегнуть?
Ну, он хочет таким образом тебя возвеличить.
Почему меня? Он ведь должен исправить весь мир, нет?
Хочет весь мир, но поскольку у него к тебе особое отношение, то он пробуждает тебя, чтобы ты пришел ночью, получить достаточно сил, чтобы пробудить весь мир. Что ты так усмехаешься? А, приятно тебя слышать, ты смеешься.
Чего
посмотрите
удостоился
на
я, все
как
мы?
Он наслаждается.
Почему удостоились мы? чтобы передавать свет всему миру.
Ты удостоился ненависти, ударов, сверху от окружения, снизу, изнутри, для того, чтобы пробудить весь мир к тому, чтобы связаться с Творцом. Да, ты удостоился, ты награжден этим. Тут ничего не поделаешь. Да, Кука.
Я хотел задать относительно вопрос относительно страха, который удерживает человека в пути. А свечение, которое держит человека в пути. Что происходит, что это прекращает светить? Для чего это?
Для того, чтобы дать человеку возможность добавить нечто от себя. Ему нечего добавить именно от себя. Он может добавить либо от своего внутреннего эгоизма, либо от того желания, которое находится вне него, в окружении. Окружение — это весь мир и все, что там есть снаружи этого человека. Внутри человека нет ничего, только точка. Точка пхера, точка выбора. И тогда он выбирает, за счет чего он хочет расти, развиваться. И, соответственно, этому он входит либо в группу, он входит в группу, простите, потом еще шире распространяется, в распространении, вне, вовне, и получает от них желания, потребности, хиссароны. С этими хиссаронами он обращается к Творцу. Таким образом, он растет, мы это изучали. И изучаем. Если он обращается внутрь себя и оттуда вытягивает какие-то желания, это все его эгоистические желания. И мы должны понять, то, что находится в нас, это животное. То, что вне нас, это тот человек, которого я строю.
Вот об этой точке, то, что процесс, это все время тот же процесс, это нормально. Я пытаюсь как бы понять этап, когда мы прекращаем стремиться наполнять получающий килим. Когда это происходит?
Никогда. Чтобы перестать стремиться, желать, как ты можешь перестать желать? Как только если в те времена, когда ты полностью отчаянный, мертв, как говорится, тогда ты перестаешь желать. Все духовное построено на все возрастающем желании получать, на котором ты все больше в мере его роста получаешь отдачу, выстраиваешь отдачу, обращаешься в просьбе отдачи.
И вот на этом желании получать, как это строится? Как построить? Потому что иначе, ну, я не знаю, путь словно умерщвляет тебя.
Да, это верно. Путь умерщвляет не тебя, но твое желание получать. В этом разница. Постарайся абстрагироваться от него, от своего желания получать. Постарайся увидеть в нем твоего врага, фараона, который находится в тебе, надсмехаясь над тобой, желая умертвить тебя действительно, и делает все возможное самыми ухищренными способами, создавая тебе проблемы, находясь изнутри тебя. Постарайся разграничить себя и его, постарайся возненавидеть его, поскольку ненависть отдаляет. Постарайся увидеть, насколько он, с другой стороны, жесток. Жестокостью его называется змей. Власть его — это власть фараона. Фараон — это общее название. Там и Билам, и Бубалак, и Аман, все злодеи истории. Это различные проявления фараона. И, с одной стороны, ты должен его уважать, ценить, поскольку ты еще увидишь, насколько он тебе помогает. Он вводит тебя в такое болото, в котором ты не сможешь и пальцем пошевельнуть. мизинцем, ни в чувствах, ни в разуме, ни в чем. Все будешь абсолютно парализован, мертв. С другой стороны, он указывает, то есть, с одной стороны, он показывает тебе на то, кто ты есть, а с другой стороны, он тебя пробуждает к состоянию, в котором ты пожелаешь стремиться к Творцу, поскольку не сможешь больше оставаться в таком состоянии. То есть он выполняет работу Творца в полной преданности. Нам нужно только ускорить это развитие. Он тебя подталкивает уже вперед, но нам нужно от его этих укусов, ужаливаний малых, таких небольших, уже предваряя эти укусы, бежать вперед. Но то, что касается того, что не хватает сил, не остается сил. Помни, что Раби Акива говорил тогда, после того, как его лодка была разбита, схватился за бревно и склонил голову под волнами, лишь бы бревно донесло его к берегу. Так оно и произошло. И более того, я тебе скажу, то, что не делает разум, делает время. Перед тобой еще много лет, ты еще постареешь у нас, станешь седым. И постигнешь. Эти все ощущения так многочисленные, многообразные. Мы находимся в таком водовороте человечества и переходном этапе, что ты не можешь всего постичь тут же. Мы работаем совершенно иным кли сегодня, очень широким, очень большим. Поэтому быстро это не произойдет. Мы должны войти в контакт хотя бы со всем народом Израиля. То есть распространить науку Каббала по всему миру, чтобы к нам присоединились те, кто по духовному своему корню называется Израиль, и также достичь материального корня тех, кто называется Израиль, те, кто живут здесь, и одних полностью соединить с другими.
Эту работу мы делаем, и она просто ослабляет.
Она не ослабляет. Эта работа, она очень эффективна, она очень полезна. Поэтому она отбрасывает нас с высокого места в глубокую яму. Так это и должно быть. Да.
И я пытаюсь понять, как во всем этом процессе, неважно, что происходит с нами, пока еще будет сила просить, но не знаю, чтобы Творец держал нас.
Если бы у тебя были силы просить, то ты бы и не почувствовал, что это падение. В финале падение ты почувствуешь то желание получать, в котором ты никогда себя не чувствовал, которое бы никогда иначе не проявилось. Сейчас ты почувствуешь его впервые, и оно изнемождает твои силы, да, тебя, конечно. Это естественно, но вопрос тут, опять-таки, как мы уже и говорили сегодня, накопил ли ты в группе свои силы, которые отдал им, якобы им, это в твое внешнее кли ты вложил, внешний сосуд, чтобы сейчас, во время твоего падения, ты смог воспользоваться вложенными тобой силами. Я пока еще не могу точно это сформулировать, боюсь путаницы. То есть, как нам получить это внешнее кли с его наполнением, вложенным нами, соединяем это, вкладываем это в наше падение, и все это для того, чтобы выстроить новые парцуф. У меня нет достаточно простых слов, чтобы это выразить пока что.
Это возможность не желать наполняться в желании получать. Откуда это приходит, как бы, с одной стороны?
Из оценки. Оценки того, что является отдачей. Отдача становится для тебя драгоценной, очень читаемой, ценимой. Когда я думаю о ней, и это для меня нечто, не относящееся к этому миру, возвышенное над всем. Нечто, о чем я могу только лишь мечтать. Даже не мечтать, а destiny. Мечтать. Это не халом, это не сон, это не фантазировать. Нет. Замысел сердца. Мечтать. Это нечто, о чем я могу только мечтать. Выше всего. Но это еще придет. Мы, я вам обещаю, вы близки к этому все. Это нечто, чего я мечтаю. Почему ты скажешь, что это выше всего? Не потому, что тебе будет легче в духовном, это даст мне там что-то. Без какого-либо корыстного помысла, чтобы что-то заработать. Нет. Находиться лишь бы в этом только из-за того, что это возвышено. Только из-за того, что возвышено. По своей оценке. Без того, чтобы это облачить в нечто определенное для себя. Перейдем к следующей части нашего урока.
Перейдем к следующей части урока.